Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день вербного воскресения и беседу Евгения Данилова с поэтом и прозаиком Юрием Лощицем.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь празднует вход Господень в Иерусалим. Это событие изображено на иконе. На молодом осле восседает Творец Вселенной, Царь Израилев, Сын Божий, Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Вокруг огромная толпа, тысячи и тысячи людей, подобно нам с вами, но тогда это было все в одном месте, в Иерусалиме сосредоточенном, а мы сейчас все собрались по разным храмам, но ситуация очень похожа, и они, эти люди, ликуют, приветствуют его как царя, приветствуют как пророка, как освободителя, как Мессию, восклицают «Осанна», радуются, именуют его сыном Давидовым. Огромное ожидание. Но Христос едет печально. Вот эта ликующая толпа, эти залезшие на деревья дети, которые также кричат и смотрят на эту ликующую толпу, это такая исполненное ожиданием ликующая атмосфера не находит отклика в сердце Спасителя. Потому что он знает, что он едет на лютую смерть. Какой вообще трудно представить. Смерть, которой только сподоблялись какие-то ужасные разбойники или беглые рабы. Вся империя, весь источник ее существования имел в себе основу бесплатный рабский труд. Главное, что добывали люди в войнах, это не золото, не серебро, не драгоценный камень, не строительный материал дерева, а главное, что завоевывали людей. Потому что эти люди часто закованы в кандалы или в колодки. Они трудились за одну еду, как рабочий скот. Поэтому, чтобы ни у какого раба даже не возникала мысль о побеге, то если такой побег все-таки осуществлялся и раба ловили, что бывало в 90% случаев, то ему устраивали страшную казнь. На показ всем. Его живого прибивали или привязывали ко кресту, и он там висел, пока не умирал. От жажды, от истязаний, потому что перед этим обязательно били очень жестоко, и от того, что он задыхался. Потому что висеть на руках долго человек не мог. И вот эта страшная казнь его ожидала, Господа нашего Иисуса Христа. И он это знал. Он знал, что это неизбежно. Потому что он прекрасно знал, что то, что он принес на землю, не вызвало понимания почти ни в ком. Только в сердцах нескольких десятков человек. Все остальные как жили, так и живут. Что им надо? Поесть, поспать, одеться, отдохнуть, ну и немного денег в кармане. Вот. И тогда человек будет счастлив. Что прекрасно выразилось в древней римской формуле. Что хочет народ? Хлеба и зрелищ. Немножко поесть, телевизор включил, хоккей, футбол. И вот ура. Вот. Ну, если излишне гормоны играют, то еще подраться. На свадьбе ли, на похоронах ли, или просто на улице кому-то пристать. В общем, вполне такая звериная жизнь. Христос, конечно, отдал свою жизнь совсем за другое. И вот уже 2000 лет то, что он принес на землю, тем не менее, хотя большинству нужно хлеба и зрелищ, находит в сердцах людей отклик. Но степень этого отклика, она разная. И чтобы вот этот отклик соответствовал тому призванию, те струны души, которые должны срезонировать на этот призыв, они должны быть настроены. И для того, чтобы их настроить, Господь, предваряя пришествие Христа за 1500 лет, дал заповеди, которые смогли бы человека, ну хотя бы сохранить человека, чтобы он не стал окончательно зверем. И вот с помощью этих заповедей, если человек их старался исполнять в своей жизни, душа его приходила в такое состояние, когда он уже может воспринять Слово Христово. Мы часто мучаемся от того, что кто-то из нас, из наших любимых родственников или друзей, никак не реагирует на Слово Божие. И когда мы желаем ради его спасения его призвать там в церковь, или к посту, или к чтению Священного Писания, ничего кроме раздражения это не вызывает. От чего это происходит? От того, что душа не настроена. А вот эту настройку может совершить только сам человек. А воспитание маленьких людей, детей, должно заключаться в том, чтобы подвести к этому осознанному труду. Чтобы они жили не по стихиям века сего, а чтобы сами стремились к тому, чтобы настроить свою душу для восприятия Христова учения. Потому что сам по себе ребенок, даже если ему будет в младенчестве и нравится ходить в церковь, и он все будет это воспринимать, то постепенно, если не заниматься его душой, то он к ней вполне остынет, как уже к чему-то тому, что для него хорошо известно и привычно. Поэтому главное воспитание христианина должно заключаться в том, чтобы человек привык бы трудиться своей душой. И вот этот труд души, он заключается в двух вещах. в воздержании от греха и в молитве. Вот в этих двух направлениях и существует жизнь духовная. И вот если ребенок с молодых ногтей уже привык к этому, имеет навык, как говорят, имеет духовный опыт, то вот этот опыт, он никогда не пропадет и не забудется. И очень важно приобщить к этому духовному опыту. Если же мы будем приобщать только к внешней стороне дела, яйцо, кулич и вербочки, то дальше, чем, опять же, хлеба и зрелищ, мы не пойдем. Этого совершенно недостаточно. Это было дивное зрелище. Десятки тысяч людей с пальмами встречали Спасителя возгласами. Они радовались. И эти же самые люди через 4 дня кричали: «Распни, распни его!» Так и человек, приходящий в храм прославить Господа в верное воскресенье, выходя из храма, вернется к своим безобразиям, к сквернословию, к осуждению, к гневу, к обжорству, к зависти. И это можно перечислять даже до Троицы, а не до Пасхи, к чему он вернется. Очень важно, чтобы не возвращаться. Когда волхвы поклонились Христу Спасителю новорожденному, они не вернулись к Ироду, который символ вообще всего дьявольского, а пошли другой дорогой. Вот так и мы. Для чего мы здесь все встречаемся в храме? Для чего мы очищаем свою душу покаянием? Для чего мы причащаемся святых Христовых тайн? Чтобы, выйдя из храма, мы пошли другим путем. Не путем греха, а путем спасения.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день вербного воскресения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Лощиц. Поэт, прозаик, публицист, литературовед, секретарь правления Союза писателей России. Добрый вечер, Юрий Михайлович.
Добрый вечер, Евгений Евгеньевич.
Сегодня у нас очередная встреча с авторами альманаха «Молитвы русских поэтов». Фундаментальное издание, подготовленное литературоведом Виктором Калугиным. Уже несколько поэтов к нам приходили, и сегодня вот очередная встреча, потому что это издание, ну, отличается от подобных же альманахов тем, что там участвуют и здравствующие авторы. Обычно все-таки так не делается, берется творчество тех людей, которые вот уже ушли из жизни. Здесь представлено все-таки творчество многих авторов, которые работают в литературе, и читатель, открывая это фундаментальное издание, узнает для себя много нового, узнает и знакомится с творчеством людей. Ну, многие из них, как поэты, может быть, сами даже себя не позиционируют, потому что вот творчество Юрия Лощица многим нашим радиослушателям, несомненно, знакомо, потому что его очень интересные исторические исследования, романы исторические выходили большими тиражами. Вот книга Дмитрия Донской, я ее читал, помню, еще 80-е годы, когда она была издана «Молодой гвардией». Потом были и другие исследования, и книга про Григория Сковороду, про Гончарова. Сейчас наш гость работает над биографией Кирилла и Мефодия.
Да, тоже для серии «Жизнь замечательных людей».
Вы с этой серией очень плотно, так сказать, связаны. Ваши книги там выходят. Кстати, каким тиражом Дмитрий Донской уже вышел на сегодняшний день?
Ну, Дмитрию Донскому, нашему благоверному князю московскому, повезло. Наверное, больше всех он выходил и у нас в стране, и не только. Трижды он выходил, переиздавался дважды в «Молодой гвардии», но выходил и в других наших отечественных издательствах.
И переводы тогда, на языки,
и переводы были, да. На польский был перевод, на сербский, на армянский. Так что изданий было много, и если говорить об общем тираже, то он, наверное, превышает где-то 4 миллиона.
А вот такой вопрос. Все-таки легко было издать эту книгу, сделать первое самоиздание, потому что 80-й год, когда Дмитрий Донской вышел, все-таки совершенно другие ценности коммунистические поднимались на щит, а то, что там присутствует в книге, все-таки не совсем с коммунистической идеологией совпадало. И вообще, ну, у нас было два издательства, это «Современник» и «Молодая гвардия», которые всегда вызывали у властей некоторые опасения, и были гонения на тех, кто там работал, и повышенное, может быть, внимание цензуры к каким-то отдельным изданиям, публицистике, которая там печаталась. Вот Дмитрий Донской сталкивался с такими проблемами?
Безусловно, сталкивался, потому что, конечно, это 14 век, это православная Древняя Русь, Московская Русь, это и ближайшее окружение самого великого князя Московского, это и канонизированный, уже давно причисленный к лику святых, митрополит Алексей, и, конечно же, преподобный Сергий Радонежский, и многие другие люди, давно у нас известные как великие церковные светочи России. И тот же духовник князя Дмитрия, святитель Федор Ростовский, племянник преподобного Сергия. Поэтому, когда книга уже готовилась, а она все-таки готовилась, мы надеялись, что она успеет к празднованию 600-летия Куликовской битвы, которая, надо сказать, очень торжественно и широко, можно сказать, всенародно было тогда отмечено, то приходилось принимать какие-то, так сказать, упреки, с какими-то приходилось соглашаться, что-то и отстаивать удавалось. Но все-таки в самом первом издании были, на мой взгляд, такие обидные для меня упущения. Они состояли в том, что приходилось убирать какие-то подробности из взаимоотношений великого князя именно с его церковным окружением, с тем же преподобным Сергием. Но потом, во втором или в третьем издании, это
удалось восстановить.
Удалось восстановить, да.
Восстановить. Как историки вообще отнеслись и к этой работе, и к другим вашим историческим романам? Я в свое время, помню, учился, когда в историко-архивном институте. Был такой замечательный у нас преподаватель, он сейчас уже не живет, Николай Петрович Ярошкин, основатель госучреждения «Дореволюционная Россия», курса. И вот он зело смеялся. Говорил: «Окуджава, ну, замечательный поэт, замечательный бард, но я не могу читать его исторические романы. Ну, просто я вижу массу там всяких ляпов». И то же самое, кстати, относилось к очень многим тогдашним советским писателям. Ну, Пикуль он часто вспоминал. Говорит, на морскую тему Пикуль пишет прекрасно. Как берется про 18 век, ну, тоже ляп на ляпе. И, к сожалению, это... Вот эти претензии вполне были применимы к большинству советских писателей, которые историю знали очень и очень поверхностно. К сожалению, сегодня мы с этим сталкиваемся. Появился пласт новых уже писателей, которые продолжают эту линию. Ну, не занимаясь углубленно источниками, не обращаясь, может быть, к трудам знаменитых русских историков. Вы, когда работаете над своими историческими романами, как вообще процесс строится литературный? Ну, обращаетесь ли вы к каким-то первоисточникам? Читаете ли летописи, допустим? Читали летописи, когда вот работали над...
Обязательно. И около 10 летописей приходилось читать параллельно, потому что не все летописи об одних и тех же событиях сообщали одинаково. Были разночтения. Одно дело... Летопись московская, другое дело, тверская летопись, поскольку в то время существовали еще, так сказать, и политические всякие нестыковки, и очень иногда серьезные между разными княжествами Древней Руси. Или новгородская летопись, которая, допустим, о Куликовской битве вообще почти молчит, потому что новгородцы, хотя и обещали, но вот не собрались на Куликово поле. А что касается жанра, то, конечно, ну, многие считают, что это исторический роман. Я думаю, что это все-таки не так. Почему? Ну, потому что исторический роман в его, так сказать, классическом виде, ну, который идет, канон такой есть, Вальтер Скотт его положил. Это роман, в котором есть и исторические лица, но они окружены, как правило, и многочисленными лицами, вымышленными, и они вступают в лица существовавшие и лица измышленные волей автора, они вступают в какие-то взаимоотношения, в какие-то диалоги, какие-то, может быть, распри или что-то еще. И вот это все-таки как бы подрывает некоторое доверие у читателя, который ищет достоверную историю, понимаете? Поэтому в жизеловском жанре, вот в каноне книг, выходящих в этой биографии...
Исторической биографии.
Да, в этой серии, там вымысел, в общем-то, запрещен. И у меня нет ни одного в книге ни вымышленного лица, ни вымышленного диалога, ни вымышленной ситуации. Вот это создает...
Канву некую,
строгу.
Да?
Приходится работать в очень строгих рамках. Я после этих трех своих жизеловских книг попробовал работать в жанре романа, чистого романа. Вы знаете, удивительно легко, удивительно свободно себя чувствуешь. Но, в общем-то, это же другое совершенно поле. А здесь, конечно, ты работаешь в очень такой жесткой узде, но когда преодолеваешь вот эти сложности, добиваешься какого-то и чисто литературного результата, то испытываешь от этого большую радость.
Юрий Михайлович, такой вопрос. А вот все-таки, когда готовишь материалы, ну, писатель должен отчасти быть историком-исследователем и владеть каким-то аппаратом историка, потому что надо сравнивать разные источники и даже разные там текстологические какие-то моменты, разбираться в языке, опять же. Ведь есть, конечно, переводы на современный русский язык. И иногда полезно обратиться к первоисточникам, а это требует знакомства с церковнославянским там, или с древним языком.
Слава Богу, худо-бедно мы церковнославянский, или тогда он назывался у нас в программе филологического факультета, который, МГУ, который я заканчивал, он назывался старославянский язык. Слава Богу, что у нас был такой предмет, и хотя это было, так сказать, самое... приблизительное и предварительное знакомство, да. Но, а потом приходилось уже самостоятельно, вот на основе каких-то первоначальных знаний, полученных в университете, приходилось уже много самому начитывать, и особенно это касается и, собственно, исторического материала. Вот, очень много книг приходилось читать и наших историков, и что касается, значит, Дмитрия Донского, то и летописных источников. С тем же приходится сталкиваться и вот сейчас, работая над книгой о Кирилле Мефодии, это IX век, это Византия, это древний славянский мир, который
источников сохранилось очень мало, и
источников
приходится
очень немного. Очень немного, хотя сохранились достоверные источники, письма, переписки, два жития этих великих наших святых просветителей, житие Кирилла и житие Мефодия, кстати, очень богатые чисто историческими сведениями.
Ну, я хотел бы чуть позже, чтобы мы все-таки поговорили об этой новой работе. Я вижу, что вы на эфир принесли и подборку стихотворений, и ваш поэтический сборник. Вот у меня такой вопрос, в какой степени писатель исторический Юрий Лощиц влияет на Юрия Лощица поэта? Вообще, я хотел бы нашим радиослушателям сказать, что далеко не всегда то, что пишется в рифму, является стихами. Вот в случае Юрия Михайловича здесь, несомненно, все иное, потому что он настоящий большой, на мой взгляд, русский поэт.
Ну, сказать о том, как прозаик влияет на поэта, наверное, нужно в моем случае говорить наоборот, потому что, ну, как и большинство людей, которые начинают писать, я начинал со стихов. И проза пошла только позже, может быть, там на десятилетие позже, когда вот в 72-м году вышла книга о Григории Сковороде. А до этого были по преимуществу стихи. Но я их почти не печатал. Особенно я их перестал куда-либо носить, когда уже пошли стихи у меня такого чисто религиозного содержания. Это конец 60-х годов. Начало 70-х.
Когда практически невозможно это было публиковать. Ну, иногда там что-то проходило.
Невозможно. Поэтому первый мой стихотворный сборник, он вышел достаточно поздно, уже после того, как у меня были напечатаны 5 прозаических книг. Он вышел в 90-м году, «Столица полей» он назывался. То есть с тех пор вот еще вышло 2 сборника.
«Звезда полей» сразу Рубцовский вспомнился.
Да, «Звезда полей», да. Ну, я не потому, что как-то я хотел в этом смысле идти по следам любимого мной поэта Николая Михайловича Рубцова, а потому что в этом самом названии «Столица полей» для меня заключен очень важный смысл. Что такое «Столица полей»? Это русская деревня. Мне так вот повезло. Я вырос сам в сельской местности на Украине, а потом очень как-то тосковал вот по земле. И уже, живя в Москве, я нашел такое вот пристанище, избу во Владимирской области, село Чернокулово, старое. И как-то многие годы были связаны с этим селом, и стихи вот такого религиозного содержания, они стали появляться именно тогда.
И а вот... с Лаухиным дружили, он же там тоже с Владимирщиной связан, у него там дача.
Ну, Владимирщина велика, наше-то село, оно находится на самом севере Владимирской области, на том берегу Нерли уже Ивановская область, тоже рядом Ярославская. Сейчас я живу немного в другом месте, но недалеко от тех мест, уже в Ярославской области. Но этот вот какой-то вот угол такой, очень богатый историческими событиями, ну, достаточно сказать, что, ну, что такое маленькая Нерль Клязьминская? Это река, по которой неоднократно путешествовал по воде благоверный князь Александр Невский.
Дорог не было, эти все места, по рекам.
Эти места связаны там, какое село не возьми древнее, например, вот у нас недалеко, Зазерье, оно упоминается еще в договорных грамотах Ивана Калиты, князя Московского. И там таких мест очень много. И в этом смысле для меня вот русское село, древнее русское село, это столица. Столица полей, которыми оно окружено.
И часть исконной русской истории, да. Где много событий произошло.
К сожалению, в 20 веке и особенно вот в последние времена наша сельская срединная, так небрежно называемая нечерноземьем, Русь, крестьянская, сельская, она очень страдает. Как будто прошлась война такая незримая здесь, где и войн-то давным-давно не было.
Да, к сожалению, деревня русская вымирает, да. И это беда наша сегодняшняя. Ну, я бы хотел, чтобы, может быть, вы несколько стихотворений прочли, вот из самого первого сборника.
Да, я начала. Как раз вот из тех старых стихотворений конца 60-х, начала 70-х годов несколько стихотворений вам прочитаю. Лопочет весело ботва, что огородная братва растет легко и тесно, а в поле сладко дышит рожь голубоглазая, и дрожь ресниц ее небесна, рожь человечески тепла, как будто только что была вот тут душа живая, и так молилась горячо, что все волнуется еще от края и до края. Колос. Приглядись, каждый колос умен, и лишь только поймет, что о нем твоя речь, как он сразу взволнован, как приветлив воздушный поклон, как ласкается он, как влюблен, а за ним со всех ног и сторон вдруг летит к тебе целое поле. Здравствуй, здравствуй, ликуя на воле. Серый день. Изба после дождя стоит темно и тихо, подобием груздя. Застенчивый на вид, но памятный за это день серый норовит пройти малозаметно. Хотя б случилось что, так нет же, серый, серый. Но меряешь зато его особой мерой, так хорошо дышать и так покойно взгляду, себя перегонять, бежать, спешить не надо, и благодарен, нем, вдруг видишь, что Господня рука сняла совсем между тобой и всем преграду на сегодня.
Ну, это творчество, конечно, человек уже верующего. А как появились религиозные мотивы в вашем творчестве, когда это случилось? Что или кто вас подталкивал?
Ну, это случилось в 60-е те же годы, уже после университета. По сути, в середине 60-х годов первые стихи, такие первые попытки вот как-то осознавать себя как верующего человека. Для меня это было возвращение к детским переживаниям, детским впечатлениям, когда бабушка водила меня маленького в сельскую церковь, но потом, конечно, школа все это, так сказать, из нас выколачивала, как могла, как старалась изо всех сил.
Советская школа, ныне многие школа, оплакивают, да. Там, конечно, Советская много хорошего школа, было, да. но была вот эта идеологическая составляющая.
Да, составляющая была очень такая заметная, да и в университете она была, везде она была. Я помню, что когда уже в университетское время читал Достоевского, то мне даже очень нравились такие вот богоборческие мотивы, допустим, звучащие вот в выступлениях Ивана Карамазова. Вот как-то мне это казалось каким-то откровением. А потом, лет через пять, когда я стал смотреть эти свои подчеркивания на полях романа Достоевского, как-то мне уже было стыдно. А для меня вот это возвращение, оно произошло благодаря знакомству с древнерусской живописью и с людьми, которые...
С иконописью.
Да, с иконописью, да. Ну, тогда это еще называлось живописью. С музеем имени Андрея Рублева. И лично на меня так очень сильно подействовал житейский и религиозный опыт моего друга, стародавнего Валерия Николаевича Сергеева, с которым мы в те же 60-е годы неоднократно ездили. Я как журналист, он как сотрудник этого музея, ездили в экспедиции. И вот для меня это было благодаря его вот такому умению вводить человека, так сказать, вот в предмет знакомства, а глубоко вводить. Для меня это встреча с серединной Русью, с той же вот Владимирской областью.
Это был сбор икон, сбор того, что могло погибнуть, потому что после повести Солоухина «Черные доски» было такое и в народе, повальное поветрие, начали многие люди коллекционировать, собирать иконы, ну и наука тоже обратилась к этой теме, вот Пазеева все.
Но дело в том, что рублевцы из Рублевского музея начали эти сборы еще много раньше, до Солоухина, и даже они, когда уже прочитали «Черные доски» Владимира Алексеевича Солоухина, то они очень напряглись и с неодобрением отнеслись к тем методам сбора икон, которые вот так вот чистосердечно и добродушно выкладывал там Владимир Алексеевич. Потому что, ну, действительно, вот скупать иконы или там за водку, за бутылку вот так вот таким образом доставать. И действительно, вот эта вот мода, которая тогда пошла, она во многом препятствовала сбору. Но больше всего препятствовала, конечно, та страшная по своим масштабам антирелигиозное, как его назвать, кощунственное такое нашествие, которое началось по воле и по указке Никиты Сергеевича.
Который уничтожил храм,
Вот, я не знаю, кто больше. Война столько, наверное, не уничтожила, сколько...
Храмы взрывались, сколько не только закрывались, но просто взрывались.
Вот.
Шукшина есть даже рассказ на эту тему.
Если позволите, еще прочитаю одно стихотворение, как раз вот, так сказать, вот, но о таком вот переходном состоянии тогдашнего молодого человека. Но оно очень личное стихотворение, но я его не стесняюсь читать. Оно как бы связано и с детскими впечатлениями. «Я вырос в селе, где звонили к обедне. Но тем, кто не хил и не глуп, однажды обрыдли церковные бредни и храм переделали в клуб. А там уж и школа премудро внушила, что бабушки наши глупы, что скоро уйдет эта темная сила, старушки, кликуши, попы. Конец пережиткам, уже на покое тот мир, что богов наплодил. И я атеизм, как вино молодое, стаканами жадными пил. Гуляем, ребята, какие там притчи, материя, все божество. Мы верим в первичность одежки и пищи, и в полную гибель всего. Бессмертие — удел и утеха Эйнштейнов, а мы зато ловим момент. Да здравствует царство летучих портвейнов, где боли и памяти нет. О, сладкое царство! Не вспомню натужась всех чудищ твоих и страшил, с которыми вместе расплескивал ужас, смятенье стаканами пил. Но как-то очнулся на родине предков. Ни клуба гляжу, ни села. Надломленной ивы дрожащая ветка меня на погост привела. Во рву дотлевали бессмертие ленты. Ни звезд поглядел, ни крестов. Я вспомнил о гибели наши легенды, но к этой ей-ей не готов. Внимая сердечному тяжкому стуку, от боли едва не крича, ко лбу поднимал я пудовую руку, с трудом налагал на плеча, и бабушка встала в сиянье заката. «Дурак!» — прошептала, «дурак!» И, плача, мы с ней поднимались куда-то, где звезды буравили мрак.
Замечательные строки, очень они символичны и говорят, конечно, о многом, о многих людях, которые все-таки вернулись, несмотря на все вот эти вот попытки отлучить нас от церкви, от религии, от Иисуса Христа, вернулись к своим корням, к своим истокам, вернулись к православной вере. Юрий Михайлович, ну вот пришли лихие 90-е, потом вот нулевые годы. Поэтическое творчество продолжалось в это время? Я знаю, что выходили и другие у вас публикации поэзии. И как время повлияло на вас как на поэта? Изменили ли вы стилистику, свой стиль, поэтические темы ваших произведений?
Ну, в чем-то изменил, в чем-то нет. По крайней мере, я не изменял, как бы так сказать, сути той, которая во мне уже существовала, которая как-то вот прозябла и которая уже воплотилась в каких-то более ранних стихах, этому я не изменял. Но, может быть, чувствуя вот эту начавшуюся какой-то такой сейсмические толчки, которые последовали...
Тектонические сдвиги, да,
да,
которые произошли.
Да, я уже понял, что нужно и писать все-таки по-другому и уже выбирать какие-то такие более соответствующие этому времени ритмы. Это произошло.
Прочитайте что-нибудь из стихотворения вот уже нового своего периода поэтического.
Ну, я прочитаю такое стихотворение лирическое, оно посвящено памяти моей рано ушедшей супруги Юлии Алексеевны. Оно называется «Луг». «Я застал тебя, луг, ночь, теплынь, легок шаг и упруг, сладко дышит полынь. О, прекраснейшая из пустынь, я застал тебя в ночь тонкой мглы, благовоний и валы изнемогают светлы, белокипенный сбор, тихий тысячелистника хор, бальзамический зной, остуженный росой, где-то рядом дергач, дерг да скрип, от восторга охрип, а на шаг не подпустит ловкач, слышит ухо да глаз не имет. Отбежал, из тумана дерет. Я застал этот миг, когда ладанный дух так томит, так пьянит тебя луг, когда каждый цветок шепчет клятву, как друг. Я и сам, о мой луг, не чую ни рук, ни ног, изнемог от того, что застал тебя в срок, как венчается всяк лепесток. Опоздай, припозднись, и отвеяла жизнь, луг пожух, и поблек, будто ждет, чтоб прикрыл его снег. Под кустами схлипнет река и замрет, только струи придет податливых трав, ив, светлых и темных вод. Заблудилась в лесах, в лугах, в дуновеньях, в дурманах, в четырех сторонах, в соловьях тоже к полночи пьяных. Я шел здесь когда-то с ней, тихой, как нерль, и ласковые соцветия ее ног касались, что дети. «Как красиво! Ты только глянь!» — шептали ее уста. Ее сердце пело сквозь ткань, когда обнимал у моста. Но устала, устала она от этой красы ночной, мимолетной такой. И завтра я вас, цветы, понесу к ней на покой.
Читайте еще.
Приметы. Это пасхальная. Клювики весны и коготочки, травные жальца, игольца, прошивают лиственную ветошь, прыткие стежки и строчки. Как увидишь, охнешь, да это ж цыпа-цыпа торкается в щелку, на солнышко просится, на улку, на волю хочет, в самоволку. Трещите, хрупкие скорлупки, а как первая чокнется, треснет, воистину услышим воскресе с чмоканьем в обветренные губки. Где еще увидишь, узнаешь? Родина одна лишь, с липкою краской на заборе, с крашенками в травном уборе. Где ж еще, шастая по свету, ты сквозь слезы различишь примету? Ветка тополиная в бутылке, крошево цветное на могилке.
Юрий Михайлович, ну, я смотрел, конечно, вашу биографию. Вы человек очень активный, и переводчик, и литературовед, и пишете, и пытались противостоять Фоменко, его, так сказать, псевдоисторические.
Наветом на русскую историю, да, и на историю вообще.
Да, и даже вот получили награду от церкви ордена. За что Русская Православная Церковь вас наградила? Можете рассказать?
Ну, это не за стихи, а скорее, так сказать, за полемические выступления.
За публицистику.
За публицистику, да. Дело в том, что я в начале 90-х годов работал в «Литературной России», в газете нашей писательской. И у нас как раз именно в этой газете был учрежден фонд восстановления храма Христа Спасителя. Тогда многие, даже среди православных, среди верующих людей, относились к этой идее восстановления так с прохладцей и даже с неодобрением. Говорили, ну как, это отнимет столько средств, столько...
Я лучше храмы маленькие.
Лучше маленькие храмы будем восстанавливать. У меня было другое впечатление. Я только что тогда, вот помню, вернулся из Сербии и видел, как там в Белграде, на таком старом холме Врачар, восстанавливается знаменитый храм. Он по размерам нисколько не уступает ни храму Святой Софии в Константинополе, ни нашему храму Христа Спасителя в Москве.
И люди жертвовали, люди жертвовали,
да, люди жертвовали,
чтобы установить храм.
И я тогда познакомился с главным архитектором этого сербского храма, и меня настолько, так сказать, произвело впечатление вот эта уверенность его, что дело будет сделано. Хотя храм этот несколько раз прерывалось, его строительство. Его ведь начинали сербы строить еще перед Второй мировой войной, потом война, потом там прийти-то были гаражи в этом недостроенном здании. Вот и только при покойном уже Милошевиче, в Слободане, он дал добро на восстановление. И храм этот сейчас существует, и в нем идут службы.
И храм Христа тоже вот существует.
И храм Христа, да,
радует,
слава Богу, существует, да. И вот участие, самое разнообразное участие во всенародном движении за восстановление храма Спасителя, оно вот и послужило, видимо, поводом на это вот мое маленькое участие. Обратили внимание в нашей патриархии. И
какие-то стихотворения есть один... у вас близкие к этой вот теме, или, может быть, про храм даже?
Ну, на эту тему непосредственно у меня нету, пожалуй. Я сейчас, может быть, прочитаю стихотворение, которое связано с памятью о Дмитрии Донском. Оно так и называется, «Дмитрий Донской». Я написал его давно, но вот совсем недавно, после того, как в Москву вернулся из Ливии бывший посол в этой стране, Владимир Васильевич Чамов, я решил, что вот посещу-ка я ему, он благородный человек. Он был нашим послом в Ираке, в самые такие тяжелейшие для всего мира и для русских дипломатов, в том числе времена, и даже получил государственную награду за свою посольскую работу, а потом попал в Ливию, казалось бы, такую в тихую, мирную страну, где можно было бы отдохнуть. А тут тоже началась такая, вот вы знаете, что там началось и что, к сожалению,
вторжение
продолжается. Да. Дмитрий Донской. «Дышит мужеством утро разлуки, умываюсь туманом и в путь». На спине взгляд детей и подруги, но нельзя мне лица обернуть. Загорится ли дом, не увижу, заболеет ли кто, не дойду. Но прижмитесь друг к другу поближе и на всех разделите беду. Каждый день наш беремен бедою, но крестом запечатайте плоть. Растопчите уныние пятою, черный хлеб запивайте водою, и в беде вас не бросит Господь, и не сгину под пулей чужою.
Да, замечательно. Скажите, вы литературовед, вы следите, видимо, за тем, что в литературе происходит, потому что широкая публика сейчас книги вообще не перестала читать, смотрит телевизор, сериалы. Через сериалы узнают, какие-то получают новые сведения даже о той же русской истории. Это, конечно, очень огорчительно, но, тем не менее, мне кажется, бывали, даже в XIX веке бывали периоды провала, когда и меньше появлялось крупных писателей, поэтов, и публика меньше литературой интересовалась. Это, наверное, было всегда. Вот сегодня появляются ли новые яркие имена поэтов, писателей? Может быть, кого-то можете вы назвать? Потому что тиражи у толстых литературных журналов сегодня смешные совершенно. Да. Те, кто там публикуется, те обычно являются подписчиками данных изданий. Но, тем не менее, мне кажется, без русской литературы, без того, чтобы ее значимость была поднята на ту высоту, которая была когда-то, ну, Россия тоже не поднимется. И церковь надо поднимать, и надо русскую литературу, в том числе и духовную русскую литературу, восстанавливать. Поначалу-то она только духовная и была, это уже позже произошло такое разделение на светскую и духовную. А когда-то все начиналось вот именно с этого.
Да, согласен с вами, Евгений Евгеньевич. Время такое необыкновенно тяжелое для русской литературы и для прозы настоящей, и для поэзии настоящей. Тяжелое, даже тяжелейшее время. Но что говорить, мы сейчас почти нигде не слышим звучащее поэтическое слово. Почти нигде. Вот только благодаря таким радиостанциям,
да,
как
вот
ваша.
Редкое исключение из правил.
А раньше ведь, в советские времена даже, я не говорю, что там звучала религиозная поэзия. Нет, конечно. Но звучали наши прекрасные поэты советской эпохи. Тот же Твардовский, да многие-многие, десятки поэтов. И все это было в чести. Этому уделялось большое радиовремя, и даже на телевидении тоже это прорывалось. А сейчас нет, сейчас поэзия, что называется, в загоне, но это не значит, что она не существует.
Она как-то появляется, вот в подспуд какой-то ушла опять.
Она ушла, и это, может быть, в каком-то смысле для нее полезно. Для нее это полезно, вот так вот побыть, так вот наедине с самой собой. И
задумать о вечных вопросах бытия.
Задуматься, да. А то, что прорывается, то, что все-таки доходит, и даже до широких аудиторий, это есть тоже все равно. Из недавно открывшихся имен, я думаю, что вы со мной согласитесь, что, конечно, очень заметен стал Николай Зиновьев, поэт из Краснодарского края.
Он давно
писал и был известен только у себя. А здесь вот широкой такой вот общерусской аудитории он стал известен, не так давно. Из тех же, что говорить, Юрий Поликарпович Кузнецов.
Трехтомник, вот, по-моему, недавно его
нашел. Я еще не видел, я видел только однотомник, да, большой. Дай бог, его уже, так сказать, невозможно не забыть, не как-то отделить.
Мы один из эфиров посвятим его творчеству, и, может быть, и вас даже пригласим, и кого-то из близких друзей или литературоведов, потому что любопытно, что в последние годы жизни он уже обратился к христианству от неязыческих каких-то мотивов, и, собственно, правильно генезис происходил его и творчество, и жизни.
А из таких совсем малоизвестных, к сожалению, поэтов я бы назвал Владимир Смык, вот такое вот имя. Владимир Филиппович Смык, он больше сейчас известен как публицист, но стихи пишет прекрасные. У него вышел пока единственный сборник «Путешествия в библиотеке» 3 или 4 года назад. Из тех, кто как бы напрочь забыт и никогда не входил в какие-то, так сказать, десятки самых известных имен, я считаю, большой, но рано ушедший из жизни поэт Александр Евгеньевич Коль. Я его хорошо помню, мы начинали с ним когда-то в литературном объединении МГУ, еще в конце 50-х годов. Александр Коль просто большой, просто серьезный поэт. У него в Москве не вышло ни одной книги, а две книги, которые вышли, они были в Волгограде, и они малодоступны московским читателям. Но я думаю, мы все-таки сделаем серьезные усилия для того, чтобы это имя вернуть в большую серьезную литературу, в большую русскую поэзию.
Да, так происходит иногда, нужно просто какое-то усилие. Бывает, что поэты и забывают, и вот издавался, но сдавался, потом проходит там 20 лет, о нем не вспоминают, и вдруг кто-то обращается, и происходит второе рождение автора. Уже время наше эфирное подходит к концу, мне бы хотелось, чтобы в завершении разговора мы вернулись к вашему поэтическому творчеству. Прочитайте еще несколько стихотворений. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Юрий Лощец, замечательный поэт, писатель, публицист и секретарь правления Союза писателей России.
Я вам Если позволите, прочитаю несколько стихов все-таки такого напрямую религиозного содержания. Это такой цикл стихотворный, который называется «Воды Галилейские». По названию, по содержанию тут видно будет, что я, так сказать, не смею далеко отрываться от событий, изложенных в Евангелии. Легион. Слышишь, камни ворочают море, по дну ворочают, чуешь, море, отче, чуешь, ворочает, волочит по дну чудищ, по дну их пьяных прокатывает, лбами трещат, стонут, утробными, чуешь, проклятиями возмущают нечистый омут. Ты сдурел, пловец, коль решился, окровянешь башку и руки, скорлупа цена твоей жизни, пощадят они разве от скуки, то один, как бешеный, скочит, то другой, как с цепи, сорвется, опротивило морю ворочить уродов таких, уродцев, что друг в друга лбищами целите в этой мути, в темени, в иле, что вы там никак не поделите, аль вселенную не поделили? Иона. Позабыв свой чет и нечет, спрятав жесткие удела, море так по-детски лепечет, будто нежность его родила, будто просит у нас прощенья, что не каждому зреть дано это ласковое погружение зыбких светов на сонное дно. Я поверю ему, поверю, я войду в его звонкий храм и усталое сердце отдам прямо в пасть лучезарному зверю. Нагорная. Мы от берега всходим на холм, где ветер шевелит ковыльный шелк. Мы по кругу расселись, и как дети ждем того, кто слово сказать пришел, а внизу прислушалось море спиной прозрачное, до камней и рыб, море нищих, кротких, плачущих, жаждущих правды, море милостивых, латающих будто сети мир, море изгнанных, клятых судом, море обремененных трудом, да трещин на коже, омытых потом и горем. Веселье и радости нашей небесной, блаженное море. Как же мы любим тебя, когда и бранишь, попрекаешь, в маловерии уличаешь. Как же мы любим тебя, когда в лодке спишь, свернувшись калачиком, про себя зовем учителем нашим и мальчиком. Как же мы любим тебя, бородку, волосы до плеч, твою тихую или гневом захлебывающуюся речь. Как же мы любим внимать ей на кремнистой тропе с края колосьев, при самаритянском колодце, где вода твоя плещет, живая. Как же мы любим тебя, примолкшего у морского припая, так бы в шепоте волн и жили, горя не зная. Как же мы любим тебя на пыльном пути к Голгофскому пеклу, где кровка твоя свернулась в брусничные катушки. Как же мы любим сиротство свое усмирять в тени твоей тихой матушки. Власть имеющий. Власть, имеющий буре сказать «Укротись», прокаженному повелеть «Очистись», в этом мире внимают тебе даль и близь, но не знают пророка в его отчизне. Власть, имеющий буквы писать на песке морском, чтобы волны их целовали, учеников своих оставил в тоске, но узрели вновь, онемели». Возликовали, вновь по берегу тихой стопой бредет власть имеющий, и у костра садится, рыбой печеной кормит оглодавший народ, окропляет взглядом изнуренные лица, съешь и сам, говорим, пьет и ест власть имеющий, в очаге задумался пепел, а из вод галилейских вырастает солнечный крест — власть, имеющий всех спасти, Всепетый.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Еще раз напоминаю, что в гостях у нас был Юрий Лочец, поэт, прозаик, публицист, литературовед, секретарь правления Союза писателей России. До новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.